Для чего в современных молитвословах в разделе «Как подготовиться к исповеди» вся подготовка сведена лишь к рассмотрению грехов в разрезе ветхозаветного десятисловия, а заповеди Спасителя не указываются вообще?
Потому, по очень простой причине, мы очень много найдем в нашей церковной действительности этих ветхозаветных элементов. Ближе они нам. Ну, представьте себе, ну, слушайте, если я никого не убивал, так? Не ограбил никого, так? Никого не предал, так? Не своровал. Значит, кто я?
Святой человек.
Видите, как просто-то? А христианство – нищие духом. Ой, представляете? Это уже очень, очень сложно. И нас все время влечет как? Вот тот, та норма, я бы сказал, человеческой жизни, как бы ее опустить пониже. И когда я опустил особенно ниже меня, то я уже на этом фоне буду кем? Не фунт изюма. Вот, это первое. Второе, я вам скажу, другая причина, очень важная, что никто не может, наверное, взяться за что-то более высокое, более трудное, пока не смог научиться выполнять более простое, если хотите, более это грубые эти вещи, самые такие, вот уже. От этого надо избавиться сначала, чтобы потом говорить о другом. Ведь вы знаете, даже в акафисте преподобному Сергию, даже какие есть вещи, да, блаженные, ну, радуйся, конечно, преподобный, да, что ноги твои не ходили на ограбление. Подумайте. Придите кому-нибудь на именины и поздравьте юбиляра. Какой же ты хороший, ты никого не ограбил. Ну, подумайте. Звучит, правда же, комично, но надо учитывать вот уровень сознания. Для кого-то это уже что-то. Уровни сознания до чего разные. Христианство пытается возвести человека на более высокий уровень по сравнению с заповедями Моисеевыми. Вот в чем дело. Но, увы, кто-то способен выйти, а кто так и остается. Ему хотя бы уж это не делай. Вот в этом две основные причины, по которым мы находим это и в наших молитвословиях.
Бог любовь дает каждому человеку максимально возможные для него блага, видимые и невидимые. Как этот тезис соотнести с тем, что Бог дает благо по молитвам святых?
Но это неверная постановка вопроса. Дает благо вовсе не по молитвам святых. Молитвы святых могут участвовать в этом благе, но дают совсем не по молитвам святых. Совсем нет. Если человек ничего не будет делать своей стороны, так ничего не будет. Под лежачий камень вода не течет. Разве мы этого не понимаем? И хоть бы все святые молились. Сам Христос пришел. И что? И распяли. А вы говорите по молитвам святых. Ничего подобного. Молитвы нам могут помочь, так же, как мы друг другу. Мы друг друга просим помолись перед каким-то делом, потому что мы верим, что, оказывается, мы верим в чем? Что если кто-то проявит вот хоть лучик любви по отношению ко мне, так, то этот лучик хотя бы, этот светлячок, он уже будет тем средством, который мне поможет. В каком смысле поможет? Хоть немножко, может быть, сделает мою душу способной к восприятию божественной любви. Вот ведь в чем дело-то. Молитва не сама по себе помогает, как будто Бог был любовью, и теперь надо его еще умолить. Так он неизменяемая любовь. Мы изменяемся, а не Бог изменяется. Но поскольку мы все соединены, мы все единый организм, то изменение в одном человеке дает положительный эффект тому другому человеку, за кого он молится. Тот, кто молится за другого, он изменяется, он становится чище. И в результате этого, поскольку молится о том человеке, происходит соединение с тем человеком, и таким образом помогает ему. Вот каким образом. Вот, святые, да, и молитва святых то же самое, происходит соединение, так сказать, духа или души этого святого человека со мной. Но при каком условии? Условие всегда одно и то же. Всегда одно же. Если моя душа не будет отвечать стремлением тоже к покаянию, к молитве, к очищению, никакие молитвы не помогут. За Иуду сам Христос молился. И результат? Так что не надо думать, что все. Это у нас может молитва святых. Божья Матерь нас покрывает своим покровом. Святые за нас молятся. Слава тебе, Господи! Мы можем пойти на танцплощадку. Вот так. Да нет. Вот видите ли, в чем дело. Мы все единый организм. И поэтому, когда речь идет о нас, то наше стремление помолиться за кого-то, вот именно слышите, помолиться, Господи, помилуй его, Господи, помоги ему, это что такое есть? Знак любви, который изменяет прежде всего кого? Меня. А в молитве я соединяюсь с тем, за кого молюсь. И положительные изменения во мне произведет положительные изменения и в том человеке, если он способен к нему. Вот в чем сила молитвы. А не в том, что Бог, помолимся, становится более любвеобильным. Бог – неизменяемая и совершенная любовь. Мы изменяемся. Это очень важный, кстати, момент. Учтите, вот в чем инструмент молитвы, в чем действие молитвы, чем вызвано-то. Вот чем вызвано. Если я хочу помочь кому-то, я должен измениться. Я чем? Очень хорошо, если я сам буду каяться. Сам. И чем более я буду изменяться в лучшую сторону, тем более эффективной будет моя молитва за другого человека. Если же я нисколько не меняюсь и не собираюсь меняться, моя молитва будет пустым звуком, пустым словом. Потому и к святым обращаемся, что они святые, то есть более действенны их молитвы.
Почему в настоящее время отсутствует практика проведения крещения, как в Древней Церкви, проведения чина оглашения отдельно от крещения? И что делать родителям, которые для большей пользы души ребенка желают провести чин оглашения отдельно, а таинство крещения отдельно и позже?
Ну, вы знаете, это постепенно у нас укоренилось. Постепенно. В Древней Церкви вообще крестились только сознательно. И только в возрасте уже достаточно зрелом. Например, мы празднуем три святителя – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Они все крестились в 30, около 30 лет. Христос сказал, кто веру имеет и крестит. То есть принимали сознательно веру. И, вы знаете, практика крещения детей, она входила постепенно. Сначала в Западной Церкви, там уже в V веке начали. Уже окончательно. А на Востоке к IX веку практика крещения детей установилась. А так до этого все-таки большинство подавляющее, вначале и только было, крестились, конечно, в сознательном возрасте. Это естественно. Это вполне понятно. Вот. А это потом, вот эта практика, она, знаете ли, как водичка, когда течет, на камень натыкается и обходит. Так и здесь. Это проще же, когда себя не надо менять и достичь результата. Вот в чем вся причина. Да, ну вот вошло это в нашу практику. Но я думаю, что если какой священник, можно обратиться к священнику и попросить, нельзя ли, например, провести и оглашение, а потом уже крещение. Сейчас, кстати, уже даже требуют, что, по крайней мере, ну, пару лекций, кажется, или пару проповедей IV веке еще Кирилл Иерусалимский по нескольку лет проводил оглашение. Человек не сразу допускали до крещения. Нет, что вы! Он был христианином, но крещение пока еще не принимал. Еще даже в 8 столетии, посмотрите, патриарх Никифор, например, он был некрещенным, но все знали его благочестие, знали, какой-то искренне убежденный христианин, но крещение не принимал. И его, видя все, что это за человек, избрали патриархом Константинопольским. Тут ничего не сделаешь. Он принял крещение. Представляете даже, какие вещи были? Вот как! Стань сначала христианином, и тогда принимай крещение. А у нас так. Христианин – значит, тот, кто принял крещение. Он крещен, а ему, Господи, хуже некрещенного. Называется христианин. Все наоборот. Нет, не удивляйтесь этому. Ну, что делать, да? Беда. Беда.
В своих лекциях вы часто упоминаете слова Исаака Сирина «Войди в свою внутреннюю клеть». Кто или что должно войти во внутреннюю клеть?
Речь идет о работе над собой, над своей душой, во-первых. Потому что в душе нашей все и страстные, и греховные, и положительные чувства, и мысли возникают, и желания. Все там. Но прежде всего, в данном случае, речь у него идет о молитве. Он говорит о том, что молитва, она в конечном счете должна затрагивать не только мой ум, но и саму душу, само сердце. И оказывается, это он пишет, конечно, людям уже высокодуховным, оказывается, на определенном этапе ум соединяется с сердцем, и молитва начинает исходить уже не от ума, а из сердца исходить. Это действительно акт великий, и для человека это неоценимое благо. И вот если человек вошел туда, то есть получил это состояние, когда может пребывать во внутренней клети, тогда действительно он узрит там и клеть небесную, то есть Царство Божие, ибо то и другое одно и то же, как он пишет. Это уже, я вам скажу, уровень достаточно высокий, но надо стремиться к этому. Для этого нужно учиться молиться. Учиться. Кстати, скажу вам, почти 100% не умеют молиться христиан, поэтому ничего не получают. Всю жизнь христиане, и какими были, такими и сходят в могилу. Ни на одной йоты не изменяясь. Одна из причин – даже не знают, как молиться. Не умеют молиться. Не умеют. Подменили молитву вычитыванием молитв. Подменили служение Богу просто формальным богослужением. Подменили молитву за других людей записками. Записками, представляете? Дали записку, прочитал. А молиться кто будет? А молиться кто будет? Понимают, плечами. Феофан Затворник, святитель, так и пишет прям, протрещат молебен. А молитвы-то и не будет. И говорит, да и где им, говорит о священниках, когда у них полно этих всяких просьб, где ему, как он выражается, намолиться? Где ему? Поэтому должны сами молиться. Нет молитвы там, где нет внимания, где нет покаяния, где нет благовения. Тогда молитвы нет. И все наши так называемые молитвы оказываются мыльными пузырями, которые не приносят нам никакой пользы. Нельзя превращать молитву в какие-то магические слова и заклинания. Молитва, то есть моление, умоляю, о чем? Господи, ну помоги мне, прости меня, я не могу от этой зависти освободиться. Он, Иоанн Кронштадтский, как делал? Что-то вот скажет не то слово, разгневается, тут же просит прощения у Бога. И пишет, и Господь отвечает, снимает скорбь с души. Молиться не умеем. А Исаак Сирин вот и пишет: постарайся войти во внутреннюю клеть свою, в душу, чтобы молитва уже постепенно начала исходить не только от ума, но и от всей души, с полным вниманием, благовением. Тогда ты увидишь, что такое Царство Божие. Вот так.
Вы часто повторяете мысль, что нет добродетели без рассуждения. Что есть доброе рассуждение и чем оно отличается от плотского мудрования? Как положить начало рассуждению?
Ну, вы знаете, в такой общей форме можно сказать только одно, что не просто так, как в моей дурной голове кажется, рассуждать, а все-таки я должен рассуждать на основании того, что говорит Евангелие, и, конечно, святые отцы. Без святых отцов мы не можем правильно понимать Евангелие. Это очень важное положение православия. Только святые отцы дают нам возможность правильного понимания Евангелия. И поэтому все наши рассуждения, они должны исходить, строиться вот на этой основе. Но основные линии таковы. Первое – в решении любого вопроса, если мы хотим следовать воле Божией. Первое – мы должны поступать по совести. Это первое. Решает эту задачу. Второе, мы должны обдумать и как уже наш глупый ум подскажет, что правильно, то и делать. По совести, в соответствии со своим глупым умом. Вот эта искренность будет волей Божией, и тогда Господь нашу глупость исправит. Вот что значит с рассуждением. А не просто так, знаете, рассудим. Требуются вот эти вещи на основе, так сказать, держа в сознании, мы же, ну, читаем же мы Евангелие, читаем же мы сколько-то святых отцов, на этой основе принимать решение по совести и разумно. Ибо Христос дал нам свет и разум, кстати, от которого очень многие бегут. Сами не хотят ничего даже думать. Батюшка сказал, и все. Какой батюшка? Что за авторитет? Почему? А почему думаю, что он не ошибается? Правильно он сказал или неверно? На каком основании? Думать не хочется, а надо.
Как относиться мирянам к решению синоидальной библейско-богословской комиссии в отношении ваших суждений, которые эта комиссия затронула и вынесла решение?
Ну, я по этому поводу, поскольку меня студенты спрашивали, то же самое их же беспокоило, на последней лекции я ответил на это решение синоидальной комиссии, и мой ответ, он как раз в той лекции содержится, там об истинности, по-моему, христианца, кажется. Но я показал, да, что эта комиссия, конечно, приняла резолюцию, которая удивительная. Первое, что больше всего удивляет, что само то заявление, которое было сделано, оказывается, явилось открытой ложью. А именно, мне приписывается, что я учу о том, что вечных мук не будет. Я о чем говорю? Я не знаю. Святые отцы говорят и о вечности, и о конечности. Две линии святых отцов, и не только святых отцов, и Священного Писания, апостолы пишут даже и о том, и о другом. Поэтому мы стоим перед тайной. Какой же тайной? Тайной, которая промыслом Божиим нам не открыта. Потому что если бы нам было открыто, что все грешники погибнут, что было бы с нами? Ну-ка, кто праведный? Только сумасшедший, наверное, скажет, что он праведный. Отчаяние полное. Если было сказано, не беспокойтесь, все спасемся. Ура! Да? Вы посмотрите, какая премудрость Божия. И Священное Писание, и святые отцы говорят и о том, и о другом. С полной конкретностью и убедительностью, понимаете? Кажется, прямое противоречие. Другого нельзя было и сказать. А мне вдруг приписывают, что я утверждаю, что все, вечных мук не будет, все спасутся. Ну, прям, ну надо же это, а? Вы подумайте. То есть лгунишки. И очень жалко, вы знаете, что этих лгунишек выслушали, а меня даже не спросили. Сказали, Алексей Ильич, как это такое вы учите? Да, даже не спросили. Очень интересно. Правда интересно?
Правда.
Есть о чем задуматься?
Есть.
Так же в отношении и других вопросов, я вам скажу. О крещении младенца. Мне говорят, не только младенцы, вообще говорят, Осипов говорит, что крещение вообще не нужно, пишут черным по белому в этом заявлении. И что младенцев крестить нельзя. И синодальная комиссия это повторяет. Что я говорю? Очень хорошо, что принимали крещение сознательно, но если родители уверены и возьмут на себя обязательство и ответственность воспитать ребенка так, чтобы он, повзрослев, мог действительно принять те обеты, которые за него произнесут. В детстве, пожалуйста, крестите. Пожалуйста, крестите. Вот как я говорю. А крестить просто чисто формально – я говорю, да, ну что же вы это, чисто. И пожалуйста, вот как надо относиться к крещению. Но чтобы запрещал я, это откуда же взяли? Вы слышите? Опять ложь. Вы подумайте. Или о тех же вечных муках. Комиссии что пишет? Что единственные, кто некоторые богословы пишут, говорили о конечности – но главное был Ориген. И это богословская, высшая богословская комиссия о чем пишет? Да Ориген совсем о другом учил. Он говорил вовсе не о спасении нас, то есть воскресении, и все мы будем в Царстве Божьем. Просто, вы знаете, никто не знает, о чем учил Ориген. И тот вдруг раз и бросили. Ориген, знаете, о чем учил? Что человек был сотворен духом чистым, умом. И только за грех ему было дано тело, послан в тело. И что произойдет? Опять человек, Ориген говорил, станет чистым умом. Ну, ересь, ну, действительно. Язычество какое. Никакого отношения к христианству просто не имеет. И вдруг приводят Оригена. А на самом деле, причем для богословской комиссии просто неудобно. Апостол Петр что пишет? Иоанн Богослов, апостол Павел что пишет? Что пишет не один десяток святых отцов? Пишут о том, мыслью апостола Павла будет Бог все во всем. И вдруг вместо этого написать фразу «только некоторые богословы» – это что такое за странность? А Евхаристии чего приписывает? Вы знаете, я просто когда прочитал, я просто ахнул, что пишет. То есть верующие причащаются не истинными телом и кровью, но, собственно, хлебом и вином. Вот, оказывается, что я говорю. Вы подумайте. Если бы так, я бы не причащался тогда. Забыли опять, это высший богословский уровень. И они ни одного святого отца не приводят, которые говорят, хотя бы Ян Дамаскина, Хлеб причастия, общение, он говорит, не простой хлеб, но соединенный с божеством Христа. Вы слышите? С божеством Христа. Мы причащаемся действительно, а все, что становится, соединяется с божеством Христа, то является его плотью, его телом и кровью. Вот, оказывается, мы причащаемся кого? Христа. И вдруг здесь приписывается, что, оказывается, я учу, что мы простого хлеба и вина причащаемся. Кстати, сами же, эта комиссия, это удивительно, сами же пишут, вы знаете, это замечательно. Не следует вульгарно понимать в смысле изменения их вещественных свойств. То есть изменение хлеба и вина, что изменяются их вещественные свойства. Комиссия пишет, не следует так понимать. То есть то, о чем я и говорю. Да, хлеб и вино по своему физическому, вещественному состоянию остаются теми же самыми. Вот и комиссия сама же пишет, сама себе противоречит. Иоанн Златоуст пишет. Пока на престоле стоят святые дары, они хлеб и вино. Но когда священник произнесет святые слова над ними с призыванием Святого Духа, то они становятся истинным телом и истинной кровью Христовой, но природа их остается неизменной. Слышите? Даже греческое слово оставляет «фисис» – природа, то есть вещество. То же самое. Не магия там происходит, одно вещество в другое превращается. И вот даже комиссия, они даже, видимо, и не заметили, что пишут. Что пишут. Или говорят, что я выступаю против термина «пресуществление». Я выступаю термин. Это второстепенно. Я выступаю против доктрины пресуществления. А доктрина какая? Вы знаете, какая доктрина? Я вам сейчас скажу. Цитирую. На память почти точно. Поскольку каждому человеку необходимо для спасения приобщаться телу и крови Христовой, но... Поскольку вкушение невареного мяса противоестественно для человека, то Бог их преподает нам под видом хлеба и вина. Ну-ка, мы, оказывается, чего причащаемся? Поняли, что такое пресуществление? Невареного мяса Христа. Это кощунство. Ужас какой! Это вопреки, прямо святым отцам, говорят, происходит соединение с этим хлебом и вином Божества Христа. И мы причащаемся теперь Христа, а не невареного мяса. Хлеб и вещество, хлеба и вина, как и сама все-таки комиссия, слава Богу, все-таки написали. Но вещество не следует вульгарно понимать в смысле изменения их вещественных свойств. Тогда о чем же разговор? Вы подумайте только. Вообще поразительно. Некоторые параграфы вообще непонятно, к чему они, почему они там стоят. Потому что совершенно никаких ко мне там нет даже, просто параграф вставлен и все. Но, видимо, для полноты удивительно. Еще раз вам говорю, вот бумага этого, которая была подана, ложь на лжи. Бумага. Подумайте, что о Христе пишут, приписывают, что будто бы Осипа учат, что Христос путем постепенного исправления освободился от страстей. Вы подумайте, ересь какая! Здорово, что пишут. Сколько приходится постоянно говорить, что Христос принял нашу тленность, нашу болезненность, нашу смертность, но без греха. И вдруг тут приписывают. Комиссия меня даже не спросила. Это, кстати, вот это постепенное исправление, это известная ересь, которая была осуждена еще Вселенскими соборами. Подумайте только, а? Или Осипа объявляют догмат искупления, заимствованным из римо-католицизма. Да, я читаю, думаю, кто же мог только это писать? Это какой-то потрясающий неуч. Да жертва Христова – самая суть нашей веры. Самая суть. Против чего Осипа выступает? Впрочем, простой вещи, что в римо-католицизме, оказывается, Христос, знаете, что сделал? Принес удовлетворение правосудию Божию своими страданиями. Объясняю. Бог Отец только тогда, наконец, простил человечество, когда увидел страдания своего Сына. Удовлетворился. Ужас какой! Да, я говорю, это ложь, это действительно ересь. Христос исцелил взятую на себя человеческую природу, а не принес удовлетворение Отцу. Отец как? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, возлюбил. А тут, видите ли, Отец удовлетворился кровью Сына и страданиями. Это вообще, это поразительно просто. Что только о первородном грехе вообще даже говорить нечего, потому что параграф, который вообще непонятно, зачем он стоит здесь. Ничего в отношении Осипа ничего не сказано. Просто параграф и все. Просто здесь, видите, впечатление. Создает впечатление такое, что это решение было принято непонятно по каким причинам, даже не спросив Осипова, хотя человек, кажется, достаточно известный, который долгие годы был членом этой комиссии и, правда, ушел оттуда. Причина была. Так. Небезызвестный человек, спросить сказали, вы скажите, пожалуйста, причем с 13-го года и до самого этого. Последние результаты работы были рассмотрены 22 декабря 2015 года, а вдруг опубликованы были только сейчас. А странно, в чем дело опять? Правда странно? Очень интересно. Что искали, чего искали, почему? Одним словом, вот видите, значит, вывод такой, что, во-первых, по всем 5 пунктам, которые там, само заявление было прямо лживое, потому что я нигде не утверждаю того, что там есть. И об этом можно сказать каждый, кто слушает лекции, да. Второе, что комиссия – это высший богословский уровень, вдруг заявляет такие вещи, которых просто неудобно. Это же буквально подрывается авторитет русской церкви. Это же орган, высший богословский орган. И здесь, друг, подумайте только, оказывается, Ориен только писал о конечности мук. Это комиссия это говорит. А апостол Павел не писал. Петр не писал, Иоанн не писал, Афанасий, Василий, Григорий Богослов, Григорий Ниский не писал, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Иоанн Лесвичник не писали, комиссии неизвестно. Вы понимаете, что делается? Меня это очень удивляет, потому что такой уровень документа, такой уровень, который вызывает только удивление. Уровень сам. Это мог написать только человек, который, ну, окончил, не знаю, два, ну, три класса семинарии, может быть. Такой мог написать. А здесь? Вот вопрос. Поэтому я не знаю, почему это написали. Может, вы знаете?
Скажите, пожалуйста, как понимать слова апостола Павла, где он говорит: «Хорошо человеку оставаться одному, но лучше жениться, нежели разжигаться». Относятся ли его слова к тому, что человек во всяком случае должен либо жениться или выйти замуж, либо стать монахом, то есть остаться один?
Нет, это не значит. Это совсем не значит, да. Почему же? Монашество – это совсем другой путь. Монашество – это вовсе не неженатость, как это думают. Можно быть неженатым и совсем не быть монахом. Можно быть принять постриг монашеский и совсем не быть монахом. Ну что вы? В данном случае просто апостол Павел говорит с практической стороны, что тот, кто действительно, вот если представляете, у человека загорелась душа, желание действительно святости, достижение духовного совершенства, тогда говорит, ну, действительно, тогда тебе лучше не вступать в брак. Потому что здесь наступает масса вопросов, которыми твоя голова и твоя душа будет забита непрерывно. А если ты хочешь достичь совершенства, то действительно тогда лучше тогда. И были такие люди, которые становились на этот путь. Но, с другой стороны, он и предупреждает. Если же у тебя нет этой ревности такой к духовной жизни, так, то лучше женись, голубчик, чем смотреть на девушек, да, и разжигаться. Вот о чем он говорит, только и всего. Так что нет, это предоставляется полная свобода человеку. Главное, чтобы это было по совести, честно и с учетом своих собственных сил.
Почему нужно читать аскетические опыты святых отцов, если монашеская жизнь очень отличается от мирской?
Дело вот в чем, что основы духовной жизни, еще раз говорю, основы одни. Игнатий Брянчанинов пишет так: монашество только в той степени необходимо для человека, в какой оно может помочь христианину достичь совершенства. Только и всего. Основы духовной жизни одни и те же, а образ жизни совсем другой. А основы какие духовной жизни? Вот о чем мы сегодня говорили, что необходимо приобрести познание себя. Монах, который не приобрел этого познания, это ужасно. Мирянин, который не приобретает этого познания, я не знаю, какой он христианин. Одно и то же требуется. И где скорее приобретет человек это познание? Ой, сказать очень трудно. Тот же Макарий Великий, на которого, что знаете, молились, называли земным богом, был послан научиться, знаете, к кому? К двум замужним женщинам. К двум замужним женщинам. Он приходит к ним. Они в страхе и в ужасе. Макарий пришел, все же знали. А он пришел, спрашивает их: как вы живете? Я пришел поучиться. Они: что ты? Вон она, мужья, дети. Ну, правда? Нет, говорите, что вы, как вы живете? Мы? Ну, мы делаем все, что нужно. Мы стараемся соблюсти мир. Мы находимся в послушании. Да, друг друга честью творящий больше, да, не ссоримся, вот, смиряемся друг перед другом. Вот так вот. Ну, в общем, сказали такие обычные вещи. И он, что Макарий был поражен чем? Что они сказали ему: что ты, Макарий, мы грешные женщины, ты к кому пришел? И Макарий понял, он был поражен, насколько эти женщины видели себя, видели своих грехов, а у него-то, у Макария, уже, возможно, червячок там где-то шевелился. Какой червячок, понимаете? о котором я постоянно говорю, что не фунт изюма. Понимаете? И Бог послал его поучиться у замужних женщин. Здорово! Вот как. Поэтому основы духовной жизни одни и те же. А вот требования уже такой практической жизни, в образе жизни, да, здесь только другое, здесь правильно, здесь это верно, здесь совсем иное дело. Никто мирянина не призывает к тому, чтобы он научился, знаете ли, какой-то внутренней высокой молитве, соединению ума с сердцем, да, каким-то особым подвигом. Это невозможно, конечно, но приобрести познание себя, приобрести смирение, покаяние – о, это необходимо для всех. Вот поэтому святоотеческие творения, поскольку они это подчеркивают, они очень важны и нам.
В молитве Честному Кресту мы говорим, что поклоняемся Ему. Притом мы понимаем, что крест неодушевлен. Можно ли поклоняться неодушевленным предметам?
Я одному, один немец мне, протестант, надоел, помню, в Германии. Вот вы кланяетесь там иконам, кресту кланяетесь, и все, ну, все. Так, я говорю, слушайте, а я знаю немцев их, да. Я говорю, у вас нет фотографии вашей семьи? Есть. Я говорю, покажите. Он достает, тут же достает, показывает мне. Я говорю, ой, ой, как замечательно, какая жена ваша, какие дети. Все, да. Можете поцеловать? Могу, поцеловал. Я говорю, ну, а теперь бросьте и растопчите. Как? Я говорю, так, это же бумага. Это же бумага. Вы что? Я говорю, вот видите, вы целуете бумагу, не хотите растоптать бумагу, на которой изображены грешные люди. Вы же знаете, что ваша жена грешная же, правда? Так? Я говорю, вот, а вы хотите святыню, крест, это символ и знак, на котором совершена та жертва, благодаря которой мы надеемся получить вечное спасение. Вот почему мы чтим и целуем, как вы целуете фотографии своей семьи.
Алексей Ильич, можно ли в Святую Седмицу причащаться без поста и исповеди?
Ну что вы говорите мне, можно? Это Папа Римский только может вам сказать, что можно и что нельзя. Слушайте, надо очень бояться, чтобы не превратить таинство во что-то такое заурядное. Тот, кто причащается без величайшего благовения, и потому что мы причащаемся Христа, еще раз вам говорю, а не хлеба и вина, Христа самого, какое же должно быть благовение, какое должна быть внутренняя подготовка, которая потребует и телесной просто подготовки. А не просто так, нам разрешили, не разрешили поститься. Ну что это такое? Да когда, если мне идти к президенту на прием, я не буду спрашивать, можно мне в рабочей одежде или нет? Но я засмею, скажу, как вы что, о чем вы спрашиваете? Вы что, с ума сошли? Так и здесь тоже. Я к кому иду? Не президента, а сам Христос. Как же я должен себя чувствовать? С каким благоговением, с какой, если хотите, внутренней подготовкой, само тело свое, как я должен удержать от того, чтобы оно также было благоговейным, а не переполненным. Сытое брюхо к учению глухо, к молитве втройне глухо. И теперь так, что значит без поста причаститься? Вчера ел, пил, выпивал. Ну, а завтра, слава тебе, Господи, причастился. Да? Вы слышите, где же мое благовение? Где? Я понимаю, что если какие-то обстоятельства, если у человека что-то такое отправляется в какое-то, может быть, трудное дело, ну, бывают случаи, когда надо причаститься, а так вдруг, я ничего не понимаю, надо ему именно в пасхальную неделю. Ай-яй-яй. А весь пост для чего был? Каждый сур причащались постом? Нет? Нет. А что такое? А здесь надо. Сытое брюхо к молитве глухо, и к причастию, по-моему, тоже.
Алексей Ильич, надо ли подростка заставлять молиться и поститься?
Надо не заставлять. Когда мы заставляем подчас, то мы можем вызвать обратную реакцию, причем на такую сильную, от которой нам потом нелегко будет. Я всегда в таких случаях привожу пример. Один приходит к еврею, а еврей поит водкой своего сынишку, там, 7 или 8 лет, ну, сынишку, так? То говорит, ты что, с ума сошел? Скотина такой, ты что делаешь? Хе-хе-хе, всю жизнь не будет водки петь. Вот так. Сейчас его Фридрихераус, понимаешь, что такое Фридрихераус, немцы говорят, то есть тошнит. Сейчас его все вырвет, все, и потом всю жизнь пить не будет, не прикоснется к водке. Так и здесь надо быть очень осторожным и внимательным, чтобы, с одной стороны, помогать надо немножко, да, давай потрудимся, там, сынок, дочка, конечно, ну что ж ты хочешь? Ну, да, конечно, надо и потрудиться, но не так, чтобы, когда, знаете, вот в лоб столкнулись, или. Вот это уже тут требуется и разум, и великодушие, и терпение, которому каждый должен учиться сам. Но нужно быть здесь очень осторожным.
Как вы относитесь к занятиям йогой и вегетарианству?
Ну, йога, вы же понимаете, то есть я не знаю, кто занимается йогой, должен понять, что... Ну, речь, по-видимому, речь идет о хатха-йоге, скорее всего. То есть йоги, которые предлагают целый ряд физических упражнений, различных органов, рук, ног, дыхательных и так далее, с помощью которых предполагается достичь и идеального здоровья, и дальше. Не ограничивается хатха-йога чисто физическими этими упражнениями, приемами, и не может. Хатха-йога является только основанием всех прочих йог. Ни бхакти-йога, ни раджа-йога и прочие йоги, они невозможны без хатха-йоги. Она является только основанием, все они связаны с определенным направлением, мистическим направлением ума и души, а не только тела. Поэтому некоторые, может быть, какие-то упражнения хатха-йоги могут быть и полезными, потому что хатха-йога – это не просто выдумка, а это вещь, которая проверена. Ей же занимались очень многие аскеты, индуистские аскеты, и они уже проверили на себе. Но некоторые упражнения очень возможны, могут быть очень полезными, да, но заняться специально этой же йогой, я считаю, что опасное дело. Обязательно подведут к другому. Подведется человек, неминуемо подведется человек к тому, что мы называем одним словом к мистикой. Вот посмотрите, например, йога-мантра джапа. Что она дает человеку, что она рекомендует человеку? Произносить быстро, как можно больше и больше, произносить вот этих мантры, то есть слова и сочетания слов, смысл которых подчас даже не понимает человек совершенно. Но главное – много-много-много-много и непрерывно. И оказывается, открыли, что есть эти бессмысленные для человека даже мантры произносить очень скоро. С ним начинают происходить некие психические явления. Какого рода? Возникает радость, возникает сладость, возникают какие-то блаженные переживания и так далее. Но для этого надо вот это делать. Кстати, в этих вот сектах, которые вы найдете, то же самое. Их заставляют спать всего там 2-3 часа. Непрерывно слушать эти лекции своего главы и непрерывно произносить вот эти вот слова, своего рода мантры. Это страшная вещь. А особенно страшно, когда вдруг мы встречаем, когда вдруг некто советует так произносить молитву Иисусову, как мантры, быстро-быстро и как можно больше.
Да, опыт есть. Начинает, и быстро у него появляется сладость. И во рту, и в гортани, и так далее. И наступает что? Беда. Достиг цели, все, блаженство.
Не очищение души, которым должна молитва способствовать, не состоянию покаяния, не познание своей греховности, а блаженство. Слышите? Только как можно больше и быстрее произносите молитву Иисусу, и все в порядке у вас будет. Классическая мантра джапа индуистская, только слова другие произносятся. Так что, вы знаете, с йогой надо быть осторожным, очень осторожным. Отдельные приемы – возможно. Там есть, могут быть очень хорошие приемы, уже опыт. Но ни в коем случае не становиться йогом.
Ну, насчет вегетарианства, слушайте, это дело такое, это надо исходить вот из чего. Надо попробовать то и другое. И посмотрите, что для организма, как я себя чувствую лучше. Когда съем полбарана и выпью бутылку водки. Или покушаю травку. Так, надо опытно проверить. Эти вещи проверяются же, знаете ли, вот так. Говорят, я так читал, даже читал интересную книгу «Вегетарианцы», полный вегетарианцы. Они утверждают, что действительно вот такой образ жизни, когда пища исключительно растительная, да, необыкновенную легкость чувствует во всем организме. Очень легкость большую, подвижность, энергию. Кстати, утверждают, что действительно болезни гораздо реже посещают этого человека. Вам все медики скажут, почти все наши болезни, физические и даже психические, знаете, от чего происходит? От непрерывного, а дальше уж, простите меня, скажу слово, но не пеняйте, от обжорства постоянного. Едим все время больше, чем нужно. А один из подвижников, вегетарианец, был такой, и он писал так, что самая полезная пища, если ее вкушать, есть досыта, становится вредной. Я когда прочитал, я удивился. Не объедаться, а если есть досыта, становится даже вредной. Врачи вам скажут, да, верно. Ну, а почему же мы тогда едим больше?
О, интересный факт. Природный факт. Оказывается, в природе, о, умница, все рассчитано. Знаете как? Что бы ни делать, чтобы все было впрок, то есть с запасом. С запасом. И наш организм, оказывается, также устроен. И когда мы едим досыта, оказывается, мы съели больше, чем нужно. Но для того, чтобы узнать, сколько, это уже опытно должен каждый сам человек на себе испытать. Так что Иоанн, это 7 век, кстати, даже это интереснейшая мысль, даже самая полезная пища, если ее есть досыта, она становится вредной. Значит, поэтому совет какой? Аскетов, подвижников, люди, которые разумно смотрели на свою плоть. Нужно чуть-чуть хотя бы не доедать. Немножко не доедать. Ну, хотя бы. То есть не говорю, чтобы не объедаться. Не хочу, чтобы когда уж так, что-то такое совсем не есть. Нет. Ну, чувствуешь уже, ну, каждый знает, ну, чуть-чуть не доешь. Еще одну чайную ложечку не съешь. Говорят, это самое полезное. Так что вегетарианство вполне возможно. Да, неплохая вещь.
Что делать ребенку, если мама говорит одно, а папа другое, противоположное?
Слушать и молчать, пока не станет взрослым. Кого ты больше любишь, папу или маму? Да.
Обоих. Да, обоих люблю одинаково. Да, это, я вам скажу, печальная вещь, да, когда при ребенке родители начинают выяснять какие-то отношения. Да избавит Бог. Да избавит Бог. При ребенке это категорически запрещено. Если вы хотите воспитать ребенка, конечно. Если вам одни эмоции только срывать друг на друга, знаете, как псы, то тогда, пожалуйста, и вырастить такого же пса. А человек должен сдерживаться. Все, поговорим. Ну, давай поговорим, потом поговорим, да. Нельзя при ребенке. Родители должны быть, если хотите, идеалом для ребенка. Только тогда мы можем воспитать действительно человека. А это кого же воспитываем? Когда свара идет, сцепились, и начинается ужас какой. А потом начинаем, что делать нам с детьми? Да не с детьми, а с самими собой. Категорически запрещено спорить при. Надо сразу смягчать. Надо сразу же говорить, потом поговорим, да. Если это бывает, это трудно, понятно. Да, сразу. Вот так. И, глядишь, тогда ребенок будет воспитываться действительно в нормальной атмосфере. Вот так.
Мы благодарим Алексея Ильича за эту встречу. Спасибо всем.